Так, Аис, вот ты осляцию запускайте, а то там народ просто уже бьет копытом, спрашивает, когда. Ага. Услышим и увидим.
А давайте.
Запускаем трансляцию. Все, пошло. Так, здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать наших реальных и виртуальных зрителей и слушателей на площадке библиотеки 180 имени Николая Федорова, где сегодня дан старт нашей библиотечной, большой библиотечной программе к 200-летию Достоевского. И мы открываем сегодня новый цикл встреч, который называется «Как читать Достоевского». И смысл этого цикла, я уже говорила о том, что он будет разный. То есть у нас будут и встречи с ведущими достоевистами, которые исследуют Достоевского и могут дать нам с вами ключ к чтению и пониманию его произведений. Это будут и семинары медленного чтения, где мы будем разбирать тоже под руководством ведущих специалистов текста Достоевского. Ну а сегодня у нас такая уникальная встреча. Мы действительно очень благодарны Игорю Леонидовичу Волгину, выдающемуся исследователю Достоевского, председателю фонда Достоевского, человеку, на книгах которого мы все, в общем, вырастали на самом деле, и человеку, который как-то соединяет в себе, с одной стороны, глубинные знания и исследования Достоевского, знания как историка, и с другой стороны, умение очень как-то живо так вот действительно писательски и творчески донести образ Достоевского и вот его образ мира до человека, до читателя. И вот Игорь Леонидович Волгин сегодня расскажет нам, собственно, о своих последних работах, о последних работах большого научного коллектива, который создал сейчас 800-страничный том, да, Достоевский в мировом художественном сознании, проблемы
в национальном сознании,
проблемы биографии и творчества. Сейчас вот последние годы выходит целое собрание сочинений Игоря Леонидовича, где целый ряд томов посвящен Достоевскому. Достоевский неизвестный и неизвестный. Как вообще через биографию писателя мы можем двинуться к пониманию его произведений? Игорь Леонидович, вам слово.
Да. Да, но я вот думаю, что не просто я там что-то расскажу, вы послушаете, и мы разойдемся, не причинив друг другу особого вреда. Вот. Я думаю, что, может, будут какие-то вопросы, такое будет у нас диалогическое общение. Вот. Ну, неизвестное. Вы знаете, вот раз после смерти Блока Чуковский читал лекцию о Блоке где-то в Петербурге. И ему, значит, пришла такая записка: «Прочтите нам неизвестные стихи Блока». На что он сказал: «Что я буду вам читать неизвестное, когда вы известных не знаете?» Вот. Тут, поэтому здесь такая, понимаете, вот я не знаю, что вы знаете, нет. Вот один профессор криминалистики Сорбоннского университета, Сорбонны, он, какую бы лекцию он ни читал по криминалистике, он заканчивал одной фразой эту лекцию свою, любую. Он говорил: «А еще, господа, читайте Достоевского», говорил он в конце. Вот. Так что вот возникает вопрос, почему это надо? Вообще-то Достоевский есть некая мировая загадка. Вот он, как он закончил свою речь о Пушкине в Москве 8 июня 80-го года в колонном зале Дворянского собрания, вот Дом Союзов сейчас. Как он закончил? Последняя фраза. Он сказал так: «Пушкин умер и унес с собой в гроб некоторую великую тайну», сказал Достоевский. «И вот сейчас мы без него эту тайну разгадываем». Но вот эти слова можно, в общем-то, отнести к нему самому, потому что он есть мировая загадка некая. Мы разгадываем уже сколько? Ну вот 140 лет после его смерти прошло. Мы разгадываем, и я не уверен, что мы близки к разгадке. Я не уверен, что такая разгадка до конца возможна. И что она до конца нужна, кстати, тоже не уверен. Потому что, вы знаете, ведь вот как писал Пастернак, у него есть, ну правда, к женщине эти слова относятся, к женщине. «И прелести твои секрет», как у него, «разгадки жизни равносилен». То есть не нужно разгадывать прелесть женщины до конца, ибо тогда прелесть во многом, ну, как бы утратится. Я думаю, что вот такие мировые загадки, они неразложимы до конца, непостижимы до конца. И эта тайна всегда останется. Вопрос, насколько мы к ней приблизимся. Ну и потом вот такой вопрос. Зачем вообще нам нужна биография Достоевского, его творчество? Зачем нам нужны великие люди? Ну, я всегда на это отвечаю просто, что гений – это мы. Что значит «это мы»? Не значит, что мы все гении. Нет, конечно, к сожалению или к счастью. Но дело в том, что гений, любой гений, будь в литературе, там, в живописи, там, я не знаю, в физике даже, он выражает предельные возможности нас как вида, предельные возможности человека как такового. Ну, как на Олимпийских играх показывают предельные возможности физические человека, так вот в мире духовном творцы, гении показывают предельные возможности нашего существа человеческого, на что мы способны в духовном плане. Поэтому Достоевский – это наша как бы предельная, это и Пушкин, там, и Толстой, это наша предельная норма, на что мы способны как люди. Вот, кстати, говорил замечательно, я люблю это выражение, часто цитирую, Бродский говорил в своей Нобелевской речи, он говорил так, что вот литература есть высшая форма самосознания, а поэзия есть высшая форма литературы. Поэтому наша видовая цель есть поэзия. Вообще удивительное высказывание, значит видовая цель. Цель у нас как вида, как человек, homo sapiens. Наша цель поэзия. Казалось бы, что это, что он имел в виду? Что там в будущем все будут стихи писать? Довольно страшная картина, такой Всемирный союз писателей. Вот. Картина страшная. Что он имел в виду? Я думаю, что Бродский имел в виду простую вещь, что в будущем, ну, совершенный человек, он будет, у него будет мироощущение поэта. Он будет воспринимать мир, как воспринимает поэт. Не значит, что он будет писать, как поэт. Нет, конечно. Но восприятие мира будет вот такое, поэтическое восприятие мира. И это, знаете, с чем совпадает? Вот еще при жизни Пушкина, в 34 году, 800, Гоголь написал статью, там была такая фраза. Пушкин это человек, это русский человек в полном его развитии. Каким он явится через 200 лет, написал Гоголь. То есть вот эта мысль Бродского и Выболя совпадает. Что он имел в виду? Что сроки близятся, осталось 14-13 лет осталось, через, которым он явится через 200 лет. 200 лет прошло, пройдет в 34 году, а человек в полном своем развитии так и не явился. Вот, помешали какие-то, видимо, внешние обстоятельства, может и внутренние. Но тем не менее, это та же самая мысль, что у Бродского. Человек в полном его развитии. Пушкин – это русский человек в полном его развитии. Понимаете? Ну, то же самое можно сказать о Достоевском, если иметь в виду его духовное наследие. Вот в 1877 году он посетил одну прорицательницу, госпожу Фильд, такая, она француженка была. И она ему вдруг в 77 году, когда вот выходил дневник писателя, она ему предрекла, что у него будет в скором времени триумф, что его будут носить на руках, засыпят цветами, и что он умрет в разгаре своей славы. Он тогда скептически усмехнулся, потому что он в 77 году, ну, был, конечно, известный писатель, но никаких триумфов не было. Но наступил год 80-й, он написал «Карамазовых», он выступил на Пушкинской речи, его носили на руках, хотя и ругали одновременно, и умер на пике славы и неслыханные похороны. Она ему предрекла, что у него будут роскошные похороны. Таких похорон в России не было, писательских, во всяком случае, когда 50 или там разные цифры есть, 30-40 человек тысяч шло за гробом, 70 венков, там неслыханные похороны. Она как бы ему предрекла. Но я даже думаю, что эта госпожа Фильд, если бы она не могла ему предречь то, что будет в веке 20-м, что вот мы будем через 200 лет после его рождения собираться обсуждать его творчество, что будут собираться конференции во всем мире, будут общества создаваться. Даже госпожа Фильд не могла это предвидеть. И никто не мог это предвидеть. Более того, если, скажем, век 20-й, мы так считаем, что он прошел под знаком Достоевского. Ну, сработали те механизмы, которые он описал в своих романах. В плане нравственном, в веке 20-м сработали эти... Ну, самый простой пример, который уже приводился, не этот открыватель. Ну, скажем, Раскольников пишет статью, и только после выхода этой статьи, где он обосновывает право на то, власть имеет, или там тварь дрожащая, что человек имеет право на убийство... Вот он пишет эту статью, только после этого совершается убийство. Сначала было, значит, слово некое, была некая теоретическая разработка. И весь 20 век на этом строится, потому что все великие, скажем, и невеликие концепции и историческая практика 20 века строится на теоретическом обосновании. И фашизм, и коммунизм, и что угодно строится. Сначала было слово, была книга, была теория, и только потом совершалось убийство старухи Проценичной, скажем так. Вот этот механизм описанный, преступление и наказание, он проходит на протяжении всего века. Я уже не говорю про «Беса», насколько пророческий роман «Беса» и так далее. И вот наступает 21 век, и мы думали так, что ну ладно, 21 век, может быть, будет веком, там, не знаю, Тургенева, Толстого, не знаю, Данте. Нет, к счастью или к сожалению, тут можно по-разному трактовать, 21 век оказывается тоже веком Достоевского, потому что работают те же механизмы. То есть он становится актуальным писателем. То есть он и был актуальным, но он не теряет своей актуальности вот в этом раскладе. В этом раскладе. А теперь, какое соотношение, скажем, какое отношение биография имеет к творчеству? Ну, надо сказать, что Достоевский один из самых автобиографических писателей. Это не значит, что он описывает свою жизнь. Но все коллизии, которые в его романах, переживаются им очень глубоко. И, конечно, это части его натуры, или то, с чем он борется внутри. И вообще, надо сказать, что он является нашим национальным архетипом. В каком плане? Вот на его биографии видно, вот весь диапазон духовных исканий, которые прошла Россия, она как бы воплощается в одной биографии. От Петрашевцев, условно говоря, от общества Петрашевского до Пушкинской речи. Огромный диапазон духовный, огромный диапазон. Он его проходит, как, значит, как человек, который на себе перетягивает вот все это, ну, все эти вещи. А что еще? Ну, если брать биографию, ну, известно нам многое о биографии, но многое неизвестно, а многое стало известно совсем недавно. Например, до последнего времени мы не знали, как звали его деда. То есть имя знали Андрей, а отчество не знали. Там, ну, представьте, что Пушкин, там, Толстой или Тургенев не знали бы отчество своего деда. То есть некий обрыв. И поэтому очень интересна вот его генеалогия. Ведь род идет из Белоруссии, из села Достоева, из Белоруссии. А род двигается на юг, на Украину. И вот мне в свое время удалось открыть место, где а его дед на самом деле был, Андрей Григорьевич, как сейчас это выяснилось, был униатским священником. И вообще Достоевский гражданин России в первом поколении, но во втором, в крайнем случае. Потому что все его родственники, ближайшие, они обитали на территории Речи Посполитой, то есть на территории Великого княжества Литовского и Польши. И там, где шла борьба православия, униатства и католицизма. Три конфессии там боролись. И вот следы этого, конечно, воплощаются в романах. Отношение, возьмите его отношение к полякам. Нервное такое, напряженное отношение. И в «Записках из мертвого дома» там целая глава о поляках есть. Это особый сюжет. И возьмите главу в «Мокром» в «Братьях Карамазов». Вы помните, там пан Врублевский, вернее, Иван Карамазов, Дмитрий Карамазов произносит тост за Польшу. В ответ тост за Россию, он произносит тост за Польшу выпьем, говорит Дмитрий Карамазов. И что отвечает пан Врублевский? Он говорит, да, конечно, за Польшу, но в границах до 1772 года, то есть до первого раздела. То есть такой политический тост, понимаете? Вот как это срабатывает все. Более того, если брать опять же биографию, смотрите, ведь он воспитывается после Москвы, он поступает в инженерное училище. Что такое инженерное училище? Это Михайловский замок. Там в ночь на 12 марта 1801 года был задушен, такое домашнее убийство, был задушен император Павел I. И, конечно, все обитатели замка прекрасно знают, ну, официально это нигде не говорится, что он умер от апоплексического удара, как бы, да, официально, Павел I. Но, конечно, знают, как он погиб, все, Россия знает, ну, интеллигенция знает, и даже там пугают кадетов, вот этих воспитанников училища, первокурсников, старшекурсники пугают призраком Павла, они заворачиваются, значит, в такие в простыни, их пугают. То есть известно это все. Так вот, казалось бы, убийство Павла. Проходит несколько десятилетий, и в романе «Братья Карамазовы» возникает ситуация, абсолютно похожая в плане нравственном, на убийство Павла. Ведь как там происходит это убийство Павла? Ну, сын Александр I, он как бы в заговоре, но он лег спать, не раздеваясь. Он не хотел смерти отца, конечно, но в России он сказал, не надо там. Вот. Но когда он узнает о смерти отца, он плачет. Но в России никогда власть не менялась бескровно. Не было такого случая, ну, кроме Хрущева. Хрущев дал прецедент, создал. Первый раз власть сменилась бескровно. Его убивают отца. Он дает сигнал, как бы, легший спать, не раздеваясь, он дает сигнал, что можно убить. А что происходит в «Братьях Карамазовых»? Помните разговор Смердякова, когда говорит Иван Карамазов, уезжает в Чермашню. Он говорит, в Чермашню еду. На что Смердяков ему говорит, с умным человеком и поговорить приятно. То есть дается сигнал на убийство отца, мимикой и жестом, не словесно. Он дает сигнал, да, вот, а что такое Чермашня, кстати? Чермашня – это место, где был, скорее всего, был убит отец Достоевского. Это символ смерти, я об этом еще скажу. Он дает сигнал на отъезд в Чермашню, А схема такая же, как при убийстве Павла, абсолютно. То есть сын дает согласие на убийство отца. Вот вам биография, которая срабатывает в момент, такой вот романный момент, в момент биографии. Ну, вот мы говорим Достоевский Петербург. Петербург Достоевского, конечно, это его город, его романы в основном там разворачиваются. И как написала Ахматова, у нее есть такие строчки, и царицы Авдотьи заклятой, Достоевский бесноватый, город в свой уходил туман. Причем Достоевский с маленькой буквы, как эпитет. Достоевский бесноватый. Я вообще думал, что это она сочинила первый эпитет. Достоевский с маленькой буквы. Оказывается, нет. Посмотрите роман Булгакова «Белая гвардия». Там Мышлаевский говорит, вот мужики идут на Киев, богоносцы, Достоевские проклятые. Достоевский с маленькой буквы там. Видимо, Ахматова как-то это взяла. То есть с маленькой буквы как явление. Достоевский бесноватый город. Вот. Но вообще-то, я вот всегда об этом говорю, что он писатель московский, как-то не странно. Он писатель московский, почему? Где он родился? Он родился в Москве, в Мариинской больнице для бедных. Мариинского, которая существует, ну где музей сейчас? Мариинская больница для бедных. И я так говорю, что метафорически он в этой больнице остался на всю жизнь. Метафорически. Это болезнь, это сейчас инсульт туберкулеза. Вот. А, кстати, в 20-е годы, это была больница венерических болезней, и она называлась «Больница социальных болезней имени Достоевского». Такое было название в 20-е годы этой больницы. Да. Ну, сейчас просто пульмонатология института там, да. Вот. А, вот он родился в Москве, вырос на стогнах этого града, через 10 лет после пожара Москвы. А еще там все это воспоминание очень живо было. Недаром в «Идиоте» там описывается пожар Москвы, там как... Лебедев якобы там присутствует. Ну, рассказывает, как он, значит, присутствовал при Иволгин, при Наполеоне в Москве, но это отдельный сюжет. Вот. И он вырос там, и первые потрясения детства, конечно, связаны с Москвой. Ну, например, значит, вот эта версия, вот почему у него все время обиженные девочки. Из романа в роман приходят. И обиженная девочка в «Преступлении наказания», и даже «Ниточка Незваного». Там. Вот это обиженные девочки, которые возникают постоянно в романах Достоевского. Ну, есть версия, об этом свидетельствовала одна свидетельница, что во время приема у знакомого их общего, философа, возник вопрос, какой самый страшный грех, какое самое страшное преступление. Ну, кто говорил, это убийство, кто там кража. И Достоевский сказал, что вот самое страшное – это обидеть ребенка. И сказал, что вот у него, когда он был маленьким, то в этой Мариинской больнице подруга его игр, дочь то ли повара, то ли кучера, была изнасилована каким-то пьяным, может быть, даже постояльцем этой больницы, не знаю. И она умерла на руках у его отца. И вот эта мысль его поразила и проходила через всю его жизнь. И глава у Тихона в «Бесах», она была Катковым, не с цензурой, заметьте, а Катковым, редактором «Русского вестника», была запрещена. И на целый год замедлилась выход романа. Он забуксовал, потому что это очень важная сцена, когда матрёша, Ставрогин совращает матрёшу, и она вешается. Бедная девочка вешается, и только в 22-м году эта глава была опубликована. Вот. И потом это же породило целый миф. Вообще, надо сказать, что в Достоевском ходит целая мифология. Миф, что он сам был виновником этой, значит, как бы к нему привозили. Вот Невзоров до сих пор, посмотрите его программу, он до сих пор говорит, педофил Достоевский, к нему привозили в баню крестьянских девочек. Вот. Это как бы бытует в сознании мировом. Хотя эта чушь собачья давно... опровергнуто, и этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот, тем не менее, это ходит как некая легенда устойчивая, которая вошла и в научные труды во многие научные труды. Это мифология. Потрясение московское. Затем второе потрясение. Он едет в Петербург, когда из Москвы, он видит, как на его глазах, там едет фельдъегерь на тройке, фельдъегерь, официальное лицо, и он начинает... колотить им щека, чтобы тот скорее ехал, и тот начинает вовсю стегать лошадь, животное начинает стегать. Он говорит, вот это эмблема России, как бы, вот как идет сверху вниз вот это самое насилие, и он это вспоминает через много лет. Это впечатление детства, его поездки из Москвы в Петербург, когда он едет. Вот, я говорю, что очень масса здесь таких вещей пересекающихся, о чем он вспоминает. Или, скажем, «Мужик Морей». Вот вы знаете его рассказ «Мужик Морей». Маленький мальчик, ему там сколько, я уже не помню, 8 или 10 лет. Ему слышится крик, волк кричит. волк бежит, и он в ужасе выбегает из рощи, вот в этом имении, где они купили имение, оно вот Дровое сейчас, вот это, где сейчас музей открыли, имение Дровое, он, значит, выбегает, из Федина рощи, там так называемая, он выбегает из этой рощи и видит пашущего мужика Мария. Пашущего мужика Мария, он бежит к этому мужику, говорит, волк бежит, он говорит, какой волк, где волк? Успокаивает ребенка Мария, это их крепостной. И там есть интересная сцена, он пальцем, измазанным в земле, мужик Марии, прикладывает к вздрагивающим губам ребенка Достоевского, символическая картина, рукой испачканной в земле, как бы прикладывает к устам. Младенца как бы дает ему, и он к устам моим приник, да. И, значит, вот он, Мария выступает как символ народа, успокаивающего ребенка. Это так. Но с другой стороны, где он его вспоминает потом? На каторге. Мария вспоминает на каторге, где идет разгул, пьянство там жуткое, там преступники, убийцы сидят. Почему? А ведь дело в том, что вдруг всплывает такое воспоминание о Марии. Потому что, если верить этой версии, что отец его был убит, а мы до сих пор спорим. Ну вот у меня книжка такая вышла, «Родиться в России» называется. «Родиться в России. Достоевский. Начало-начало», где я подробно очень говорю о детстве. Кстати, это название цитатное. Может, кто-нибудь опознает, что такое «Родиться в России». Это слова Пушкина. Он пишет жене, «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом». С душой и талантом. Вот. То есть «Родиться в России». И там я вот разбираю все версии и «за», и «против». Ну, некоторые говорят, что это придумано. Ну, удалось найти кое-какие документы у меня в архивах Москвы, я их опубликовал. Трудно сказать, был ли он убит, но, скорее всего, он был убит все-таки. Во всяком случае, в семейном сознании была, утвердилась версия, это пишет об этом брат Достоевского, и дочь его пишет об этом. В семейном сознании было представление, что отец был убит своими крестьянами, задушен, причем довольно зверским способом, там такие есть подробности, очень грустные. Был убит крестьянами и замяли дело, поскольку все крестьяне могли бы пойти на каторгу, а это лишение имущества, лишение финансовых, значит, возможностей у семьи. И дело было замято, это позорное как бы убийство. Вот. А что интересно, вот сейчас мы смотрели, значит, по источникам, могли быть замешаны в этом убийстве родственники Мария, если не он сам. То есть получается двуликий Марий. С одной стороны, он спасает ребенка, успокаивает ребенка одной рукой, а другой рукой он как бы участвует, ну, может быть, косвенно, в убийстве его отца. Вот два лика народной души выступают в этом случае, понимаете? Вот вам, пожалуйста, вон биография и творчество. Такие сопряжения, идут. Вот. И, ну и так далее. Это можно брать любой момент его биографии. Теперь, если идти дальше, ну, он переезжает в Петербург. Он учится в инженерном училище, заканчивает это училище, получает звание инженера, инженер-поручик. И что интересно, вот что с ним происходит? Он бросает налаженную, карьеру бросает налаженную, и не имея никаких оснований для литературной жизни, то есть у него нет ни связей, он ничего еще не напечатал, кроме перевода Евгения Гранде, он перевел Евгения Гранде с французского, больше ничего. Он вдруг запирается у себя на Владимирской и начинает писать роман. Ну, есть еще версия, что до этого якобы он писал драмы. Какие-то драмы с известными Борис Годунов, Жид Янкель и третья, забыл. Ну, в общем, три драмы он пишет. И Мария Стюарт, уже написанная как бы до него. Он их пишет. Они, брат пишет, что они явятся осенью на петербургской сцене. Ни одна сцена, ни одна драма на сцене не явилась. Мы даже не знаем, в прозе или в стихах они написаны, кстати, эти драмы. Они, возможно, исчезли в архиве третьего отделения при аресте, но их нет, никаких следов. И он запирается у себя дома и начинает писать то, что мы вот знаем под именем «Бедные люди». «Бедные люди». Причем пишет, уходит в отставку при этом, не получая ни копейки. Без средств, ну, только он получает за имение там какие-то деньги. Ему пересылают из Москвы вот за это имение, и все. И все. Такой совершенно отчаянный шаг. Отчаянный шаг, и говорит, если это не удастся, хоть в Неву. То есть вот поступок. Все обрубается, и ставка делается на успех романа, который сейчас пишется. Много раз он переделывает, и вот он отдает ее, этот роман, Григоровичу. Они вместе дожили с Григоровичем в одной квартире. А Григорович несет Некрасову. А Некрасов издает... Некрасов еще никому не известен, особенно он начинающий поэт. И он издает петербургский сборник такой. И Григорович приходит к Некрасову, и Некрасов говорит, да что, говорит, читать рукопись никому неизвестного автора, давайте поедем кататься на острова. Ну, Григорович настаивает, и Некрасов говорит, ну ладно, давайте прочтем первые 10 страниц, если понравится, будем дальше читать, если не понравится, значит, не будем. И Григорович начинает читать «Бедных людей», в известной сцене там похороны Покровского Некрасов начинает плакать, бьет себя по ноге, говорит, ах, чтоб его. То есть проза идет, понимаете? Они в 4 утра заканчивают чтение. И Григорьевич Некрасов говорит, давайте пойдем к Достоевскому. Поедем к Достоевскому. На что он говорит, ну поздно, это он спит уже, 4 утра. На что Некрасов или там произносит фразу знаменитую, это выше сна. Это выше сна, они бегут по белой ночи, это май 45-го года, а они бегут, значит, по Петербургу, приходят к Достоевскому, он сидит у окна и курит. И вот что интересно, значит, одна версия такая, что они ему, значит, стучат, он их открывает дверь, они его обнимают, поздравляют, говорят, что это замечательно, что это прекрасно. И над ними маячит, скажем так, маячит тень Гоголя, отбрасываемая из Италии. Потому что, конечно, как бы гоголевская школа, натуральная школа все это, да, из Италии. Вот, и, значит, обнимают его. Это одна версия. А по другой версии, которую он якобы рассказывал Корвин-Круковской, есть такие воспоминания об этом, ну вот семья, с которой он был дружен, не дружен, ухаживал за Корвин-Круковской, за Анной, через много лет. Якобы такая версия, что он сам отнес рукопись Некрасову, и страшно взволнованный тем, как он, не знаю, как Некрасов это оценит, загулял, пошел в загул после этого, опасаясь, значит. И он после этого загула явился рано утром и сел курить. А, кстати, а в той версии было сказано так, что он делал это ночью. Это как первая версия. Первая версия, что мы там собирались сейчас, давайте, господа, почитаем Гоголя. Тогда это было модно. И мы всю ночь читали Гоголя. А утром, значит, он явился, и к нему приходит Некрасов с Григорьевичем. А в той версии он после разгула приходит домой, они звонят, застают его, значит, в таком вот виде. И вот, вот такое двоение начинается. Типичное, кстати, для Достоевского. Сюжет двоится. Сюжет двоится. И, конечно, сам дебют беспримерный в русской литературе. Но мы знаем, как входили великие люди, входили в литературу. Ну, Пушкин входил постепенно, там были первые публикации, они привлекли внимание. В течение 2-3 лет, с 16 года там, по 19 он входил вот в это самое. Как входил Толстой? Толстой пишет свои, значит, детство пишет свое Толстой, так? Пишет роман детства, повесть детства, и посылает к тому же Некрасову, кстати, посылает в журнал «Современник» с сенциалами ЛНТ. Посылает в «Современник» и пишет, скажите мне, сколько стоит эта вещь, то есть надеясь на гонорар. Некрасов ему отвечает, что да, я прочел, интересная вещь, мы будем его печатать, спасибо. Толстой пишет снова, что да, я рад, что вы будете печатать, однако скажите, сколько это стоит. Он стал писать, потому что он проигрался, не было денег. Сколько это стоит? Наконец, присылает ему Некрасов верст, говорит, вот вышла книга, замечательно. Замечательно вышла книга, я вас поздравляю, она всем нравится, мое детство. Но должен вам сказать, забыл вам сказать, что мы за первое произведение не платим ничего. За первую публикацию. Теперь назначите вашу цену, пишет. Вот. И Толстой, конечно, ну, с одной стороны, разочарован, но его больше всего возмутило, что Некрасов переделал название. «Детство» называлось, а в «Современнике» оно выходит под названием «Мое детство». И страшно раздосадованный Толстой пишет письмо Некрасову, какое дело вообще до моего детства. Это обобщение детства. Очень такое резкое письмо, но, слава богу, он его не отсылает Некрасову. Как пелось в 30-е годы в одной советской песне, Климу Ворошилову письмо я написал, а потом подумал, его не подписал. Ну, такая, значит, такая прибаутка, да. Вот он не отсылает это письмо, оно остается, и потом он в «Современнике» печатает «Отрочество», «Юность» и так далее. Это вот такой дебют. Были дебюты, у того же Некрасова был провальный дебют, когда выходят «Мечты и звуки», и никто не покупает, вот, и он скупает, и выбрасывает это все. Или, скажем, у Гоголя, «Ганс Кюхельгартен», он печатает «Ганс Кюхельгартена», ноль внимания, он собирается и сжигает. То есть огнем начинается биография творческая Гоголя, и огнем кончается, сожжение мертвых душ. Вот, огонь в начале, огонь в конце. Да? Вот. Здесь совершенно исключительно. То есть он становится знаменит до своего дебюта, до публикации. Он пишет брату, что Сологуб там кричит: «Дайте мне Достоевского, дайте». А значит, я его даже не удостаиваю визита, приема. То есть все от меня в восторге. Идет такое, ему 20 сколько? Ему 23 года. 23 года, 24 год. Молодой писатель, упоен своей еще до печатной славой. Все только и говорят, что сказал Достоевский. Там вот все, компания вся эта... Да, там надо пройти еще было Белинского. Это была инстанция, когда пришли утром Григорович и Некрасов к Белинскому. Сказали, с криком «Новый Гоголь явился». На что Белинский сказал: «Ну, у вас Гоголи как грибы растут». Но взял рукопись и через 10 минут сказал лакею, чтобы он никого не принимал. Стал читать. В полном был восторге Белинский, конечно, что потом сменилось совершенно другим отношением. Но он в полном восторге. И, значит, готовится петербургский сборник, все уже читают рукопись. Читают рукопись. И вот, когда выходят бедные люди, фурор огромный. Ну, вот я привожу в книге «Родиться в России», я там собрал, тут пытался собрать все отклики прессы, начиная от Булгарина и кончая Белинским. Есть диапазон оценок бедных людей. Очень разнообразный, очень интересный. Ругань сплошная, восторги и так далее. Ну, он становится, и он пишет: «Вот, да, вот моя слава». И там такая фраза: «Кларочки и Милочки очень похорошели, но стоят страшных денег. Белинский и Тургенев выбрали меня за беспорядочную жизнь». Вот это единственная фраза, которая дала многим исследователям предлог говорить, что юность Достоевского была полна разврата, загула и так далее. Что интересно, до 27 лет, когда его арестовали, мы не знаем ни в эпистолярии его, нигде, ни в воспоминаниях, ни одного женского имени, названного хоть под каким-нибудь ударением. Нет женщин в его. Сравните с мироощущением Пушкина и Лермонтова. Лермонтов уже умер к тому времени, да? Вот сколько у них было романов, сколько... Тут как бы... И его доктор Яновский пишет, что он совершенно был равнодушен к женскому полу. Он говорит, что вот у меня, как у Спиноза, значит, там шишки есть на голове, значит, я привержен, значит, не юбке, а чепчику. Вот чепчик мне нравится, как у матери Майкова. Мы не знаем. Единственное, что его увлечение, которое зафиксировано, это влюбленность, очень короткая влюбленность в Авдотью Панаеву, в жену Панаева. Он в нее влюбился, он брату пишет, что я влюблен в Панаеву, там, да, еще не знаю, как это пройдет. О чем Панаева, кстати, не подозревала. И в ее воспоминаниях об этом нет ни слова. Она пишет об окружении Достоевского, но она не знала об этом. Вот. Но он нашел время в нее влюбляться, потому что у них тогда как раз начинался роман с Некрасовым, который потом продлился 14 лет. Как раз в эти месяцы 45-46 года, значит, Некрасов как бы уводил жену от Панаева. Вот. И не зная ничего об этом, значит, Достоевский сюда вот как бы встрял. Ну, мысленно встрял, конечно, не так. Вот. Понимаете, вот этот его дебют. И, конечно, есть две версии его личной жизни. Одна, вот, которую я уже изложил, что он там был такой гуляка праздный. А вторая, что это, кстати, его дочь поддерживает, Любовь Федоровна, она пишет, что вообще-то он не знал женщин, был равнодушен ко всему и жил как святой, пишет дочь. Но она это интересно объясняет, поскольку, говорит, он был северный мужчина, а у северных мужчин очень позднее созревание. То есть до 27 лет, значит, как бы этого не волновало. Что, конечно, контрастно по отношению к тем страстям, которые он переживал после каторги, связанные с женщинами, конечно. Тут вот. Но это некая загадка, и я думаю, что ее даже не стоит разгадывать, потому что тут может быть версия сколько угодно.